«Эскалация» Александра Дугина.
Программа «Эскалация» Александра Дугина стартует в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин с нашей студии на прямой связи. Александр Гильевич, приветствую.
Здравствуйте.
К сожалению, насыщенный, да, такой понедельник, насыщенный в том смысле, что с плохих новостей мы будем начинать эту неделю. Вот будем подробно анализировать. Напомню нашим слушателям, подключайтесь к трансляции в группе ВКонтакте «Радио Спутник», задавайте свои вопросы по трансляции в комментариях, ну и через мобильное приложение «Радио Спутник» там тоже пишите. Давайте со свежих экстренных новостей. Медики, полиция подтвердили гибель одного человека в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Ну и сообщается о том, что Армен Саркисян получил тяжелое ранение. Медики оценивают его состояние, собственно говоря, как крайне тяжелое. Сейчас борется за его жизнь. Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и является основателем одного из добровольческих батальонов в зоне спецоперации. Александр Гельевич, добавите что-то от себя, мало ли какая-то информация есть у вас.
У меня какой-то дополнительной специальной информации по поводу этой трагедии нет. Это, очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон, то есть организацию добровольцев, военных, этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции. И, безусловно, это речь идет о целенаправленной точечной акции запугивания, причем с этническим подтекстом, потому что это именно армянская группа была патриотов России, которые героически сражаются на фронтах СВО. И вот лидера и символическую фигуру этого движения было принято решение, видимо, Зеленским и его покровителями западными уничтожить. Еще очередной яркий, дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно. Мы прекрасно понимаем, что Украина — это не государство, а террористическая организация. Единственные методы, которые им удается использовать при остальных поражениях на остальных направлениях — это террор. И, соответственно, они системно перешли к такому самому откровенному, жестокому, бесчеловечному террору. Конечно, самое, что угнетает, что удручает, что это происходит в центре Москвы, в центре столицы. И явно же это было тоже направлено на устрашение и русских добровольцев, и особенно армян и других групп этнических, которые, чувствуя себя патриотами России, осознают судьбу нашего народа, нашего государства как свою собственную. Это удар по очень тонкому патриотическому чувству народов России и дружественных нам народов. Вот это символизм этого чудовищного теракта, он в этом. И, конечно, погибший охранник, сейчас устанавливается точная личность, был ли это Каспирович, тоже известный на СВО человек или нет, но, очевидно, речь идет о теракте, о политическом терроре, который украинская вот эта террористическая группировка развязала на территории России.
Хочется для тех, кто нас слышит, и, может быть, да, впервые, собственно, от нас сейчас узнают эти новости, непосредственно ЖК «Алые паруса» находится, ну, не совсем прям в самом центре Москвы, но, тем не менее, это возле метро Щукинская, да, там ближайшее, чтобы так сориентировать примерно людей, кто не разбирается, и если даже по кадрам смотреть, в телеграм-канале «Радио Спутник» их тоже можно найти, понятно, очевидно, что жилой комплекс, ну, все-таки достаточно элитный, дорогой, ну, то есть хорошие квартиры, и, соответственно, да, мы понимаем, какие люди там могут жить. Ну вот, я понимаю, что тоже вопрос риторический, Александр Гельевич, но на этот раз, может быть, Киев осмелится признать, что, да, это наших рук дело.
Ну, если мы посмотрим украинские паблики, они как бы в восторге, они рукоплещут этому действию. Официальный Киев едва ли признает, хотя, по сути дела, отказываться, наверное, тоже не будет. Здесь уже никаких, мне кажется, сенсаций в этом отношении нет. Что мы еще можем сделать в ответ, или как мы можем наших героев, наших доблестных воинов защитить от террора и невинных граждан, потому что они убивают всех подряд, кого считают своей символической целью украинские нацисты. Я не знаю. Наверное, мы что-то делаем, и иначе бы этих терактов было бы намного больше, но все время остается ощущение, что где-то мы что-то упускаем. Либо действительно надо сосредоточиться на том, чтобы все-таки одержать победу в этой очень важной для нас принципиальной войне на Украине. Ну и, конечно, безусловно, необходимо продолжать работать над совершенствованием системы безопасности, потому что когда мы теряем таких важные фигуры, и как наших генералов или вот предводителей добровольческого движения, причем армянского батальона, что очень важно, это, конечно, наносит серьезный психологический удар по нашему обществу. Отвечать мы должны консолидацией, пробуждением, усилением. То есть и можно было бы сказать, ну, хватит с ними поступать. Ну, как-то так, да. Но мы и так этого уже давно не делаем. Просто теперь степень мобилизации, внутренней мобилизации, степень мобилизации оборонной психологии, оборонного сознания, военной психологии, если угодно, должна быть возведена на новый уровень. Это и так уже есть в нашем обществе. Что тут говорить? Это мы не начинаем. Три года войны практически мы в таком состоянии находимся. Но, конечно, какие-то сегменты нашего общества, отдельные сегменты, все равно остаются как бы вне этого. Вот это поражает, подчас удивляет и меня, и многих наблюдателей, что кто-то вообще считает эту войну до сих пор недоразумением. А это не так, это наша судьба, и поэтому мы отнестись должны к этому. И к нашим успехам, и к нашим потерям со всей серьезностью, со всей душой. И понимаешь, что это уже не игрушки, давно не игрушки. Льется кровь, льется наша кровь, льется кровь братских народов, и кровь не вода. Так просто с этим ходиться нельзя. Мы знаем о зверствах нацистских украинских оккупантов в Курской области, которые просто заставляют кровь леденеть в жилах. Безусловно, нам надо сосредоточиться и покончить с этой чумой 21 века.
Давайте дополню, приходит информация, в том числе, чтобы наши слушатели лучше понимали и зрители, кто нас смотрит в ВКонтакте, кто такой Саркисян. Он основатель добровольческого батальона и с 15-го года он находился в базе миротворца. Поэтому какое отношение у киевского режима, у Украины к этому человеку, тут все понятно. Друзья, вся оперативная информация в телеграм-канале «Радио Спутник» тоже будет поступать. Подписывайтесь. Ну и в нашем эфире, если что-то важное, срочно новое появится, и по этому делу в том числе, то мы к этой теме тогда вернемся. Пока давайте вот о чем еще поговорим. Президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство по международному развитию USAID. Давайте чуть подробнее расскажем об этом агентстве. Ну и там Илон Маск очень много об этом тоже, да, говорил, призывал, что нужно закрывать, значит, что вообще такая структура является преступной, которой пора умереть, если цитировать.
Да, это так. И вот это событие трудно переоценить, потому что агентство США по международному развитию, USAID, это была самая главная, неправительственная, но на самом деле выполняющая задачи именно глобалистской верхушки, если угодно Deep State, по свержению неугодных режимов США. Формально они занимались тем, что помогали демократии, либерализму, демократизации, прогрессу и борьбе против того, что называется то, что в их глазах называлось консерватизмом, консервативным, недостаточно продвинутым, недостаточно современным, недостаточно на самом деле послушным глобалистской элите, политическим институтом. Вот интересно, если мы посмотрим официальную информацию про то, что делало агентство США по международному развитию в России до 2012 года, после 2012 году оно было официально закрыто, а до этого оно функционировало совершенно легально и на нашей территории. Так вот, среди послужного списка это не только поддержка всем антиправительственным, радикальным, протестным, либеральным, экстремистским организациям, но и участие в создании Конституции Российской Федерации в 1993 году, в поддержке, в составлении налогового кодекса. По сути дела, это и был филиал мирового правительства на территории Российской Федерации. В 2012 году этот филиал был закрыт после того, когда Путин как раз вернулся после 4-летнего перерыва на президентский пост. Это тоже очень символично. И, соответственно, с этого момента USAID, то есть Агентство по международному развитию, оно официально у нас не присутствовало. Но неофициально оно продолжало финансировать протестную деятельность, правозащитников, врагов Путина, образовательные проекты, ряд наверняка очень крупных фигур, которые представляют собой агентуру этой глобалистской сети в мире. И если эти инстанции принимали участие в составлении Конституции Российской Федерации, вы можете представить себе масштаб их деятельности внутри России. И даже когда официально они были отсюда изгнаны, они, безусловно, продолжали работать изнутри уже неофициально. Эта организация, аффилированная с фондом Рокфеллера, с фондом Сороса, ее такой прямым штабом является национальный фонд демократии, НЭТ, так называемый. И чем занималась до сегодняшнего дня эта организация? Она финансировала, организовывала и поддерживала цветные революции во всех странах, участвовала в свержении режимов, финансировала политические протесты, а также политические убийства и теракты. И я не исключаю, что убийство Саркисяна или попытка убийства
пока
Саркисяна.
Еще пожелаем пока. Ему, все-таки надежда есть, выздоровление.
Конечно, да. Попытка убийства героя, нашего патриота Саркисяна, это тоже часть этой гигантской машины по свержению неугодных глобалистам режимов. Самое поразительное, что эта организация, которая существовала припеваючи и беспрепятственно в самих США, независимо от смены режимов, сейчас упраздняется самим Трампом. А Илон Маск, он пошел дальше. Кстати, это его заслуга. Организованная комиссия по эффективности государственной деятельности, так называемая DOGE, которую возглавил Илон Маск, эта комиссия занимается аудитом эффективности работы правительства. И вот Илон Маск первые дни уже существования своей комиссии обнаружил, что организация Агентства США по международному развитию, USAID, является абсолютно криминальной, абсолютно не подзаконной, проводит линию, основанную на глобалистской идеологии. И в принципе есть определенная версия, что структуры этой организации участвовали в травле Маска, в создании подложных документов, абсолютно фальсифицированных по связи Маска с Россией и с Москвой, а также об участии русского следа в истории с компьютером, лэптопом Хантера Байдена. То есть получается так, что какая-то американская организация, финансируемая правительством, получающая огромные деньги, это многие-многие миллиарды долларов только открыто, 1% бюджета, а на самом деле больше. Вот эта организация действовала в интересах одной лишь политической группы глобалистов, занималась осуществлением незаконной деятельности на территории всего мира, свергая правительство, подкупая депутатов, создавая политические группы, вмешиваясь в выборы, но еще и фальсифицировала документы, важнейшие судебные юридические документы внутри самих США для борьбы с той политической силой, которая была глобалистам неугодна, то есть с Трампом. Это тесно связанная организация с Агентством по международному развитию США, с Центральным разведывательным управлением. И во многих странах под крышей агентства USAID действует как раз резидентура ЦРУ. Но это не просто, вот что важно, не просто ЦРУ как инструмент американской политики, как разведка. Но это одновременно еще и те элементы, те сектора ЦРУ, которые лояльны гораздо больше глобалистам, как вот фанатической верхушке носителей этой ультралиберальной, так называемой демократической прогрессивской идеологии, а отнюдь не государству, а не Америке, Соединенных Штатов Америки, а к национальному государству. И сейчас Трамп как раз проводит глобальный аудит того, что в американском государстве является американским, и того, что к американским национальным интересам не имеет никакого отношения. Поэтому показательно, что сегодня, как раз совсем недавно, несколько часов назад, Илон Маск убрал из Твиттера страничку с агентства США по международному развитию, где было больше миллиона подписчиков, и сейчас полностью блокирована вся помощь вот той армии, мировой армии, там, миллионов людей, которые работали в интересах глобализма в медиа, в политике, в НПО, в правительствах, на самых высоких постах некоторых государств и получали помощь от этой зловещей организации. Маск назвал это абсолютным злом. Он сказал, это поразительно, конечно, настоящая революция, то, что происходит сегодня в США. Маск назвал эту основу глобалистской, вот матрицу, такую штаб-квартиру глобализма, ответственную за финансирование глобалистских проектов в глобальном масштабе, назвал абсолютным злом. И заметил, что прекращение существования агентства США по международному развитию — это окончательное решение, и это агентство восстановлению не подлежит. Более такой сенсационной новости я себе, честно говоря, представить не могу. Это не просто декларация борьбы с глобализмом, это не просто пожелание, это не просто коррекция какого-то курса, но это просто с корнем сейчас команда Трампа, Додж, Илон Маск и его ближайшее окружение вырывают такие укорепустившие глубокие корни глобалистские террористические структуры, с которыми, собственно, Америка последние несколько десятилетий и ассоциировалась.
Я думаю, что на самом деле команда Трампа еще могут нас удивить, только начали, да, вот как начнут, так и продолжат, что-то мне подсказывает. Но давайте дополним еще одну, вы много перечислили, что финансировало это агентство, эта организация, в том числе вот из последних данных от Илона Маска, как раз финансировало исследования в области биологического оружия, а мы об этом многое знаем, в том числе и на фоне украинского конфликта в последнее время. Но вот смотрите, Александр Гельевич, ликвидация агентства, и даже если увольнение абсолютно всех сотрудников, говорит ли это о том, что никаких сторонников все равно подобных организаций не останется на территории как США, так и других государств? То есть я к тому, что является ли ликвидация организации по факту ликвидации всех участников подобных настроений и прочее? Либо будут все равно какие-то попытки создания чего-то похожего под другим названием и именем?
Я думаю, что реорганизация какая-то последует, безусловно, но эти люди теперь вне закона. Раньше они приходили и говорили именем великой американской державы, именем демократического мира, именем коллективного Запада, вот вам деньги, идите свергайте правительство, идите занимайтесь антигосударственной деятельностью, идите преподавайте детям, что демократия и свобода несовместимы с сильным суверенитетом и с государством, свергайте тиранов, свергайте правителей, США с вами. Теперь, когда они придут с предложениями, даже денег или пожеланиями, или каких-то соображений, они будут говорить, мы вот запрещенная в США террористическая организация фанатиков, либералов, которые хотим уничтожить здоровые нормы в человечестве. Вот вам деньги, пожалуйста, вы делайте, что мы вам скажем. Одно дело работать на США, другое дело пусть работать на богатую, разветвленную, мощную, но мировую террористическую нелегальную организацию, которым с сегодняшнего дня становятся все структуры, которые имеют отношение к USAID, то есть к агентству по бывшему агентству США по международному развитию. Это совершенно иное. Но теперь давайте посмотрим. Да, конечно, они будут сопротивляться, но их статус, мировой статус, изменился радикально. И, в принципе, любое суверенное правительство, если заметит нечто подобное или что имело когда-то отношение к агентству США по международному развитию, имеет все основания без всякого опасения испортить отношения с Америкой, просто ликвидировать эти террористические ячейки. И что важно, давайте обратим внимание о чем я говорил, что это агентство принимало участие в нашей Конституции. Каким образом можно было допустить врагов российского государства до участия в редактировании главного документа России?
А вы находите ответ для себя на этот вопрос? Как так случилось?
Да, потому что я думаю, что это и было вот инструментами того внешнего управления, с ликвидацией которого, с освобождения от которого начались реформы президента Путина уже в 1999-2000 годах, когда он только-только стал во главе государства. Он в первую очередь поставил задачу вернуть суверенитет России. Значит, этот суверенитет был кем-то отобран. А USAID, агентство США по международному развитию, и было тем институтом, тем инструментом, с помощью которого вот эта фанатическая группа глобалистов похитила наш суверенитет на время. И поэтому занималась организацией нашей политической системы, нашей экономической системы, проводила реформы, устанавливала налоговые кодексы и участвовала в создании Конституции Российской Федерации. Вот, вот против чего все эти годы борется наш президент. А что, когда мы говорим 90-е, наследие 90-х, это, по сути дела, внешнее управление со стороны глобалистских элит через такие институты, как USAID и их еще множество-множество инструментов, которые, по сути дела, установили над Российской Федерацией с 90 по 2000 год, с 91 по 2000 год внешнее управление. Это ни больше, ни меньше. И вот сейчас те, кто учредил Российскую Федерацию в начале 90-х годов на развалинах, дымящихся развалинах СССР, сейчас распущены. А значит, агентура, которая была тогда и которая, может быть, где-то еще сохранилась среди российских элит, она просто отрезана от источника управления. Это очень серьезный момент. Я думаю, сейчас многие в агонии, потому что не только пятая колонна, с ней мы уже давно разобрались, но есть же и шестая, те, которые симулируют лояльность Путину, но ни в чем не разделяют его идеологических, политических, исторических установок. Сейчас как бы их час, вот мы за ними заедут. Мне представляется ситуация именно таковой. И самое важное, что это касается нас и касается всех стран, и постсоветского пространства, и Европы, и Украины, потому что вся украинская политическая система держится в значительной степени
конечно,
на поддержке USAID.
Давайте зачитаю как раз комментарий одного из наших слушателей, что да, важный акцент не только в России, но и по всему миру, чтобы понимать, да, где действовали эти люди и какая была промывка мозгов по всему миру. Сейчас послушаем новости, потом вернемся, продолжим беседу.
За 90 секунд. Мысль материализуется, а творчество становится реальностью. Это на своем примере доказал американский певец и гитарист Джеймс Салливан. В 1969 году он выпустил дебютный альбом «UFO» из 10 треков. Все они были посвящены внеземным темам, которыми Салливан был буквально одержим. Он пел о том, как оставил семью и был похищен инопланетянами в пустыне. Сначала альбом, выпущенный на частном лейбле маленьким тиражом, не привлек к себе особого внимания. Но вскоре стал очень популярным и даже культовым в США. Причиной стало бесследное исчезновение его создателя в марте 1975 года. Он отправился на автомобиле из Лос-Анджелеса в столицу кантри – Нэшвилл. Вскоре машину музыканта нашли брошенной в пустыне, а сам он будто испарился. В авто были обнаружены документы, гитара, одежда и пластинки альбома «UFO». Это отметало версию убийства ради ограбления. Больше Салливана никто никогда не видел. По одной версии, певец заблудился в пустыне, по другой поссорился с местной мафией. Однако самое популярное гласит, что его похитили инопланетяне. Узнать правду никто так и не смог, а пропавший повторил сюжет своей песни, в которой есть такие строчки. «Я думаю, счастье приближается, глядя на солнце, танцующее в небе. Он приходил с НЛО». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
Стас!
Ничего себе!
Стас! Разберется?
Четко. Разберется.
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 Да. Стас, ай как просто, разберется. Каждое утро с понедельника по четверг на радио «Спутник».
Разберется он.
Здравствуйте, меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте «Живьем», да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь.
Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мощность взрывного устройства в жилом комплексе «Алые паруса» по предварительной информации составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Он добавил, что следователи сейчас осматривают двор и парковку возле жилого комплекса. В результате ЧП погиб один человек и четверо пострадали. В частности, в больнице в тяжелом состоянии находится глава Федерации бокса ДНР, создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян. Возбуждено уголовное дело. Истребительная авиация ВКС России сбила самолет Су-27 Воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Также, по данным ведомства, средства ПВО за сутки уничтожили 4 управляемые авиабомбы «Хаммер» производства Франции, 7 американских снарядов «Хаймерс» и 199 украинских дронов, в том числе 124 вне зоны СВО. Поражены объект энергетики, обеспечивавший действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и хранения дронов, а также силы и техники противника в 146 районах. Сообщение СМИ об офшорном долларовом резерве России якобы для строительства АЭС «Акую» в Турции является дезинформацией, заявил РИА Новости источник в администрации президента страны Реджепа Таипа Эрдогана. Там отказались комментировать данные публикации. Газета Wall Street Journal ранее написала, что часть средств, которые Россия выделила Анкаре на строительство атомной электростанции в 2022 году, предназначались для создания офшорного долларового резерва, с помощью которого российские фирмы могли бы получать деньги без посредничества американских банков. По информации издания, Минюст США хотел арестовать эти средства, но не стал этого делать, опасаясь, что такой шаг навредит дипотношениям с Турцией. Уголовное дело возбуждено в отношении замгубернатора Ростовской области Лилии Федотовой по делу о превышении полномочий. Сообщили в Следственном комитете. Местные СМИ пишут, что чиновницу задержали на парковке у здания правительства региона. По данным следствия, в 2020-м Федотова необоснованно привлекла 12 миллиардов рублей кредитов для нужд области по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету составил почти 2 миллиарда рублей. Правительство Ростовской области содействует следствию. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал умным ходом обещание Илона Маска закрыть агентство США по международному развитию. «Будем надеяться, что пресловутое глубинное государство не поглотит его целиком», написал Медведев в соцсети. Маск, который возглавляет Департамент эффективности госуправления США, назвал USAID преступной организацией. Еще больше новостей вы найдете в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Эскалация» Александра Дугина.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Татьяна Ладяева. Александр Дугин, философ, с нашей студией на прямой видеосвязи. Александр Гельевич, еще раз и вас приветствую. Наших слушателей, кто к нам только что подключился, может быть, были с нами, друзья, поэтому нам особенно приятно. Оставайтесь с нами на одной волне и подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая идет в телеграм-канале «Радио «Спутник». Ну и также в группе ВКонтакте нас можно найти, комментарии там оставить. Могли только что из выпуска новостей услышать комментарии Дмитрия Медведева, да, зампредседателя Совета Безопасности России, по поводу решения, ну, и Трампа, и Илона Маска, в целом трамповской администрации, закрытие агентства международного по развитию, когда там оно там, собственно, по развитию, которое финансировало много чего, мы это в прошлой получасовке перечислили. Медведев говорит, что решение верное, но мы в этом и не сомневались, мы сказали об этом. Давайте дальше про Трампа еще побеседуем, тут много есть других важных заявлений и решений его, это торговые войны, да, в продолжении, значит, и Мексики, и Канады, ну, теперь Евросоюз на очереди. Обещал точно ввести дополнительные пошлины на товары из Евросоюза. При этом, знаете, он признает, что для самих американцев, по крайней мере, на какое-то время, это тоже может быть не очень полезно и пагубно. Пагубное влияние будет, но при этом, я так понимаю, четко нацелен на принятие такого решения. А когда именно? Вот непонятно, когда именно эти пошлины будут вводиться?
Смотрите, из того, что мы можем уже заключить о том, как Трамп действует, действует он стремительно. Согласитесь, он очень многое из того, что он обещал, сделал чуть ли не в первый день, потом во второй. Он совсем недолго вступил в должность после инаугурации, а уже успел изменить мир. Во-первых, три страны, против которых он уже ввел это, не просто гадательно, уже ввел тарифы, то есть таможенные санкции, это Канада, Мексика и Китай. Причем настолько повысил их на 25%, что это означает фактический переход от политики открытых границ, то есть к либеральной политике, к политике протекционизма, меркантилизма или экономического национализма. Трамп меняет стратегию, экономическую стратегию США на 180 градусов. Последние десятилетия, даже больше, наверное, Америка ориентировалась на полное открытие границ в экономике, создание такого единого мирового глобального рынка, где Америка была бы просто частью этой общей системы. И так было до последнего времени. Там две недели назад еще было так. А теперь уже не так. А теперь Америка — это совершенно другое экономическое явление, другой субъект. Мы в свое время, когда Андрей Ремович Белоусов был вице-премьером Российской Федерации, мы проводили стратегическую сессию, рассуждая над тем, кто является субъектом развития. И вот с точки зрения глобализма субъектом развития является вся мировая либеральная транснациональная система. Субъектом развития является глобальная система. А есть еще, к чему мы сами по отношению России склонялись и что мы отстаивали, это перенос этого субъекта на уровень национального государства. Для этого государство должно быть не обычным, а большим, крупным, такой автаркией больших пространств. То есть самостоятельностью, экономической самостоятельностью, которая обеспечена для большого массива населения с большим количеством природных ресурсов, территории, желательно ядерным оружием. Так вот это меняется субъект. То есть как Россия в каком-то смысле перешла от глобализации к тому, что субъектом развития является сама Россия, суверенное развитие, о чем говорил наш президент, так вот Трамп проходит нечто аналогичное сейчас. Он переносит центр внимания, субъекта развития. Теперь в его представлении это не глобальная система, а Соединенные Штаты Америки как национальное государство. Поэтому торговый баланс с точки зрения этой меркантилистской, как в учебниках экономики она описана, политики, является идея такого нулевой суммы того, что экспортирует и импортирует страна. Если страна импортирует на большее количество денег, особенно значительное количество денег, она становится зависимой. Она утрачивает свою автономию, свой суверенитет и становится зависимой от внешнего игрока. А это несовместимо с суверенитетом, с национализмом экономическим, как это называется еще, или протекционизмом. Или меркантилизмом. Две модели. До последнего момента в Америке доминировала идея глобального субъекта. Трамп сказал, нет, теперь другой субъект экономического развития. Это Америка. Мы сейчас выясняем, какой у нас торговый баланс с Мексикой, Канадой и Китаем, и приходим к выводу, что мы зависим от импорта там больше. Соответственно, это не пойдет. Импорта должно быть и экспорта ровное количество. Поднимаются тарифы. Конечно, это полностью ломает предшествующую схему. И мы видим, что в Канаде сейчас, например, начинается такая акция «Покупай канадское, произведено в Канаде, не плати деньги проклятому Трампу». Угу. То есть на эту протекционистскую политику США другие страны, Канада, более спокойно реагирует Китай, но он обязательно ответит, и Мексика, они будут точно так же реагировать. Теперь в отношении введения такой же модели в отношении Евросоюза. Трамп сказал, что я сейчас вот подумаю, и сделаю. Я думаю, думать он будет недолго. Он вообще недолго думает.
Уже все решил, мне кажется, он на самом деле.
Конечно. Угу. Я думаю, вопрос сейчас о цифрах. Вот будет ли это 25, 30 или 15? Или как? То есть таможенные тарифы он в отношении Европы введет, безусловно, для того, чтобы изменить структуру этого баланса от либеральной модели к меркантилистской. Все просто, все рационально. Когда люди и эксперты говорят, что Трамп непредсказуем, что Трамп хаотичен, он ведет себя непонятно как, он ведется совершенно естественно для протекциониста, для националиста, для того, кто всерьез принимает тезис «Сделаем Америку снова великой». О чем это речь идет? А сейчас она какая? А сейчас она часть глобальной системы. А Трамп хочет сделать ее целым. Не частью чего-то, а просто целым. И, кстати, ликвидация агентства США по международному развитию, по сути дела, вот этой подрывной террористической шпионской организации, действующей по всему миру, это тоже часть этого плана. Зачем нам другие государства, говорит Трамп и Маск? Зачем нам свергать там правительство? Нам-то какое дело, какое там правительство? Если они будут выступать против нас, мы их завоюем, просто покорим, уничтожим. Если они не будут воевать против нас, пусть с нами торгуют в наших интересах. И всю эту историю с продвижением либеральной демократии насильно, ее навязывание всему человечеству, всю эту историю мы завершаем. Точно так же, как мы завершаем, хватит кормить Мексику, хватит кормить Канаду, хватит кормить Евросоюз. Вот приблизительно такие националистические тезисы новой трамповской политики. И у меня нет, честно говоря, ну все может быть, конечно, но у меня нет сомнений, что раз он пришел сюда вот это все осуществлять, раз он уже сделал столько необратимых шагов, то почему он, например, сделает исключение для Евросоюза? Другой вопрос, какие тарифы? Это посчитают немного, еще нужно чуть-чуть позаниматься.
Но все-таки поменьше, нежели для Мексики и Канады, я же правильно понимаю, вряд ли 20-25%.
Да, он что хочет, то может и больше влепит. Трамп, понимаете, для Трампа он живет в другом мире и строит другую реальность. Для него интересы Америки экономические, понятные, я бы сказал, краткосрочные и среднесрочные. Я не думаю, что он большими такими циклами мыслит. Это приоритеты. Значит, соответственно, если сейчас этот баланс неравный с точки зрения его меркантилистского подхода к экономике, значит, он будет исправлен с помощью тарифов и протекционистской политики. Это, если угодно, с этого началась Америка, с этого началась борьба за независимость Соединенных Штатов против Британии, потому что вот эта чайная партия хотела иметь такие же равные права, не отдавать огромные тарифы Британии, будучи экономически независимым с этого. Это американская история, на самом деле. Периодически на разных этапах Америка, и начиналась она с того, что она просто провинция, и сейчас, по мнению Трампа, она рискует стать какой-то просто одной из провинций глобального мира под руководством совершенно непонятных кругов интернациональной, такой ультралиберальной, еще и первертной, к тому же, как часто говорят сейчас сами трамписты, педофильская элита. То есть глобалистов они отождествляют с педофилами, и, наверное, у них есть основания, сейчас там идут масса совершенно безумных скандалов о связях вот этих верхушки демпартии с тайными оргиями, с сатанинскими ритуалами, с просто насилием над детьми, какие-то страшные вещи. Поэтому это этическая сторона, которая неприемлема для Трампа, и он поэтому и вернулся к тому, что мужчина и женщина, два пола, есть только нормальная семья. Но с точки зрения экономики этот либерализм тоже подвержен сейчас такой деструкции, деконструкции. То есть Трамп разрушает глобалистскую систему, утверждает Америку как субъекта, как именно субъекта экономического развития, и поэтому он меняет все. Я думаю, что могут быть и серьезные тарифы по отношению к Европе, потому что для Трампа Европа — это как раз сегодня остаток этой глобалистской системы, которую только что свергли в самих Соединенных Штатах Америки. Я думаю, для него Европа более неприятна, например, даже, может быть, чем Северная Корея. Северная Корея как-то особенно штатам не угрожает, а Европа, где царит этот вакханалия еще не свергнутого, не уничтоженного, не стертого, не отмененного глобализма, она представляет собой не только экономический вызов, но еще и идеологическую опасность, потому что там царит Байден, там царят те же самые силы, которые стояли за демократами, да, и за неоконсами, республиканцами. Поэтому очень интересно, что Трамп последователен в этом отношении, и если он говорит о том, что Гренландия будет присоединена, скорее всего, она будет присоединена. Если он размышляет сейчас над 51-м штатом Канады в качестве 51-го штата, я думаю, что серьезно стоит об этом и канадцам задуматься, потому что там тоже раскол. Они говорят, да, прекрасно, давайте станем, нам тоже нравится, как у Трампа. А другие говорят, да у нас же Канада собственный суверенитет, давайте бойкотировать американские продукты. Но в обоих случаях уже от былого глобализма, от такого концерта вот этих либеральных, прогрессистских, либерально-демократических элит, от гражданского общества конца истории в Фукуяме уже через две недели пребывания Трампа в Белом доме уже не осталось и следа. Это другой мир. И здесь Европа тоже будет реагировать. Кто-то будет держаться глобалистских ценностей, кто-то вернется к национализму, кто-то примет трампистскую сторону, кто-то наоборот, будучи освобожденным Трампом. Это сейчас называется, знаете, такой вайб-шифт, такой термин. Вайб-шифт. То есть смена такого
настроения какого-то, да.
Настроение — это вайб, это больше, чем настроение. Это некий, я бы перевел это как экстатический трепет. Вайб — это экстатический трепет, когда человек дрожит, но в каком-то очень таком возбужденном
предвкушении, может быть, да,
восхищении чего-то, да, там, либо перед обедом, либо перед каким-то там наслаждением. И вот сейчас этот вайб-шифт происходит, смещение экстатического трепета в сторону консервативных ценностей. Сейчас вот продолжение повестки, открытие какого-то еще одного нового пола, проведение цветной революции для свержения так называемых авторитарных режимов. Вот эта боль на наших глазах перестает вдохновлять кого бы то ни было. Молодежь, людей искусства, а наоборот, возврат к традиционным ценностям. Все, что было запрещено, теории заговора, традиционализм, религия, нормальные отношения. И тот мир, который существовал еще ну, какие-нибудь 50 лет назад. Вот сейчас посмотришь, какие фильмы снимались в той же Америке. Там мужчины, женщины, любовь. Там были, конечно, какие-то отклонения, но это было всегда на полях, а в основном это здоровое, свежее, бодрое общество. Трамп хочет вернуться именно к этому. Трамп хочет вернуться к здоровому, сильному, крепкому обществу, где люди не стесняются, что они белые, что они мужчины, что они сильные, что они красивые, что у них есть здоровые семьи, что они ходят в церковь, что они следуют нормам своего общества и не собираются отменять или проклинать свою историю, каяться, менять пол или перестают заниматься своей фигурой, как бодипозитив. Вот сейчас все это отменяется, и теперь Америка first. Теперь американцы могут быть такими, как они хотят быть. И значительной части именно населения, вот эта смена вайба, смена этого экстатического трепета, она чрезвычайно нравится. То есть это что-то, что люди как пружина сжатые, сейчас на нее перестали давить, она разгибается. И это уже влияет, там, наверное, на искусство, на социальные сети.
Александр Георгиевич, а 4 года достаточно для таких глобальных, но все-таки перемен, чтобы действительно так случилось, действительно новое кино сняли, действительно народ начал как-то иначе снова думать?
Смотря как их провести, эти 4 года. Трамп прекрасно понимает, что 4 года мало, поэтому он не просто хочет успеть в этой ситуации сменить абсолютно курс, сменить элиты, разогнать глобалистские организации, такие как Агентство по международному развитию, изменить тарифную политику. А на самом деле он стремится осуществить реформы и в образовании, и в медицинской сфере, и в сфере безопасности, в культуре, в архитектуре. Он призвал делать красивые здания, строить, а не ужасные. Не то постмодернистское извращение, которое доминирует. Один из его законов, первый день его пребывания в офисе, это было о строительстве красивых зданий. Представляете? Но это уже какой-то стиль, на самом деле, римский. Это не стиль современного вот, уродства эстетического. Приходит президент, говорит, я хочу, чтобы в Америке здания были красивыми, а не это вот все. Это, конечно, разрыв шаблонов. Да, 4 года мало. Но есть трамписты, есть уже сейчас. Во-первых, у него прекрасные дети, которые являются его единомышленниками, которые внесли огромный вклад в голосование молодежи. По статистике, в 2020 году, на прошлых выборах, против Трампа голосовало 51% молодежи. Среди молодежи 51% не поддерживал Трампа строго. А сейчас только 25%. Вот, соответственно, Трамп за эту межвыборный период сумел изменить позицию очень огромного процента американской молодежи. Это и есть white shift, то есть смещение экстатического трепета вправо, как пишут сейчас многие американские блогеры, журналисты. И это вправо, это значит просто не просто вправо, а просто к нормальности. И Маск недавно говорил, что вот мы говорим крайне правые, но если в понятие крайне правых попадают вообще все нормальные люди, то так могут рассуждать только те, кто сам является крайне левыми. Если убрать диктатуру крайне левых, от крайне правых не останется и следа, потому что будут просто обычные, нормальные люди, большинство, здоровый подход и здравый. Это, по сути, не какая-то ультра-радикальная консервативная позиция, это просто побеждает здравый смысл. Но здравый смысл — это и есть революция, потому что правящие глобалистские либеральные элиты против этого здравого смысла вели целенаправленную кампанию. Трамп это восстанавливает, и это действительно находит поддержку. Это революция здравого смысла, если угодно. Поэтому здесь смена вайба, смена вот этого экстатического трепета — это вещь вполне органичная. Это не новая идеология, не одна идеология смещает другую, а просто некая узурпация тоталитарной власти над умами всего человечества, по сути дела, которое совершили глобалистские элиты, просто возвращается к неким нормальным, естественным, здравомыслящим стандартам и принципам.
Но будем наблюдать, что нам еще, да, в этом смысле здесь остается как-то тоже оценивать, ну и смотреть, насколько это влияет на улучшение отношений, может быть, между Вашингтоном и Москвой, но хотя бы какое-то понимание, да, и общее направление, и взгляд в будущее. Давайте вот о чем у нас 4 минутки с вами, Александр Гельевич, осталось. Еще очень важный момент, значит, вооруженные силы США теперь могут проводить специальные военные операции против мексиканских наркокартелей. Как именно сейчас американские военные будут тогда действовать? То есть вот у них есть это право, и как дальше?
Ну да, это тоже новость, это тоже сенсация. Америка начинает специальную военную операцию на своих границах с возможным вторжением на территорию суверенного государства Мексика в борьбе с наркокартелями, которые, будучи недовольны политикой Трампа по запрету прекращения нелегальной миграции, а через нее шли потоки наркотиков в США, они начали просто военные действия против американской пограничной службы, перестрелки ежедневные, и Пит Хексет, недавно учрежденный министром обороны Трампом, говорит о том, что мы проводим свою специальную военную операцию, начинаем, скорее всего, готовимся к ней, получаем сейчас юридические документы, которые позволяют это делать для борьбы с наркокартелями в Мексике. Нам ничего это не напоминает. У нас тоже есть наркокартель, называемый Украиной. Это такое, как бы, у мексиканских бандитов свои названия, здесь у наших восточнославянских. Да, свои, там тоже наркоманы, тоже агрессия, тоже пересечение границ, тоже перестрелки, то же самое. Сейчас и даже специальная военная операция, название такое. Поэтому, собственно говоря, думаю, что с каждым днем, вот находясь у власти, Трамп и трамписты все лучше и лучше понимают нас, потому что у нас те же враги, что и у них. Это не значит, что мы с ними там сразу же подружимся. Но мне кажется, вот минута, которая тикает на часах пребывания Трампа в Белом доме, это каждая минута работает на разрешение, деэскалацию наших отношений с США. Каждая минута, потому что они сталкиваются со своими проблемами, они видят мир под другим углом, они прекращают вот эту страшную пропаганду тоталитарную, то, что Маск называет legacy media, ну, может, то, что мы называем мейнстримные средства массовой информации, они видят, как они врут, как они действуют только в интересах одной из сил, как далеки они от демократических норм, и они начинают выстраивать свою картину мира. Где... И теперь представим себе, что если бы Россия обещала вот этим мафиози из Мексики еще и систему ПВО, и еще и ракеты, пушки, и начала бы их снабжать вместе с Китаем, например, Ираном и Северной Кореей огромными финансовыми и военным арсеналом, вот как бы интересно Питер Хексет и Трамп отнесся к России и ее союзникам. А именно это мы имеем на Украине. То есть они оказываются в положении нас. Они имеют дело с очень сходными вызовами. Они, по сути дела, и даже традиционные ценности, мы же были пионеры. Это мы ввели то, что семья является союзом мужчины и женщины. Мы осуществили эти консервативные преобразования, возвращение к здравому смыслу первыми. Мы являемся ролевой моделью. И наш президент является сильным, харизматическим лидером, имеющим поддержку большинства населения. Поэтому я думаю, что действительно американцы просто действуют по-другому. Мы спокойно, не торопясь, медленно, а не резко, мгновенно. Но это уже различие психологии. А то направление, по которому движется Америка, даже с точки зрения изменения, вот, например, субъекта развития, с точки зрения защиты национальных интересов, с точки зрения выхода из глобалистской повестки, это очень напоминает нас. Я надеюсь, что это приведет к нашему сближению, но чудес не бывает. Мы должны думать о себе, мы должны свой суверенитет отстаивать, ну и остальные пусть уж действуют как хотят. Хотя мне более симпатичны те, кто опирается на свои традиционные ценности и борется с глобалистами, чем кто бы то ни было еще.
На этом сегодня ставим точку. Александр Гильевич, спасибо большое за беседу. Через неделю снова встречаемся, друзья, в понедельник в полдень. Александр Дугин снова будет с нашей студией на прямой связи. А пока слушаем новости на радио.